Одной из главных интриг в науке о мозге является вопрос о перспективах мозга в соревновании с искусственным интеллектом. То есть вот возникает какая-то конкуренция между естественным интеллектом и искусственным. Вот как у нас перспективы вообще в этом деле? Что может происходить? Что будет, что нам даст будущее? Мы же живем в век, когда электронно-вычислительные машины завоевывают буквально мир на глазах у нас. Впервые вот я так насторожился, на самом деле, по поводу мощности искусственного интеллекта несколько лет назад. Появились программы, которые очень хорошо распознают лица. Программы, это значит, это работает машинный интеллект. Очень хорошо, это значит, буквально в доли секунды. Вы не успеете сказать раз-два, и уже этот электронный интеллект распознает, чье это лицо. Это сейчас работает на всех пропускных пунктах через границу. И это уже очень быстро. Всегда прерогативой распознавания таких сложных объектов это была прерогатива мозга. Машины не успевали, они долго думали. И это меня насторожило, потому что это было вот такой... Это не игра в шахматы, где просто запомнил там 100 или 1000 партий. Здесь очень много лиц на Земле. И как-то уже эти программы, машинные программы, подобрались очень-очень близко к человеку. А человек, мало того, что уже даже не может так быстро распознавать лица, он не может много распознавать. Он, ну, какое-то количество лиц он распознает, естественно. Но если ему дать очень большой выбор, то и там он начнет путаться. А машины не путаются. Сейчас появились программы, которые распознают собачек, собачьи породы. Причем так много, что человек, никакой собачник это не может сделать. И точность очень высокая. Что-то тут они пробрались, эти машины, прямо к механизмам мозга. Буквально в последние годы вот микроэлектроника и вычислительная техника стала уж очень такой быстрой и миниатюрной. И память очень высокая. Это буквально в последние 5, 6, там, 8 лет. И это позволило машинам уже теперь действительно решать переборные задачи совершенного нового уровня. Они просто комбинируют внутри до тех пор, пока не получат нужный результат. Показываешь им какую-то картинку и говоришь, что это спаниель. Указываешь, что это спаниель, надо его распознавать как спаниеля. И вот таких картинок много покажешь, спаниель, 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 а это вот, допустим, дог, 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 дог. Вот они начинают искать общее правило, они перебирают в своей сети, которая называется нейронная сеть, совершенно незаслуженно, обижая настоящие нейроны, это формальные нейроны. Вот такая сеть. И она начинает перебирать эти состояния, пока, наконец, она не найдет такое состояние, которое объединяет всех спаниелей, хотя они разные все, и по цвету, и по ракурсу, который предъявляется, всех догов отдельно. Вот это вот особое свойство, которое приобрели, которое теперь делают эти так называемые нейросети. Они вторглись, такие алгоритмы вторглись прямо в святое святых мозга. Вот именно механизмы распознавание мира, в котором мы живем. Ведь только здесь же не только зрение, здесь и слухи, и обоняние, и все. Мы так вот мир начинаем разлагать на отдельные объекты. Это человек, это камни, эти деревья, это бабочки летают и так далее. Надо же сначала все это из этих многопиксельного пространства, которое просто физически представляет собой просто маленькие точки, раскрашенные каждый в свой цвет и в свою интенсивность, из этого многопиксельного пространства понять, что это отдельные объекты, и вот этим сейчас, это сейчас могут делать машинные программы. Вот самое ужасное, что очень похожие механизмы. Кто у кого подсмотрел, я подозреваю. То есть сначала же появились люди, потом машины. Значит, программисты так или иначе начали подсматривать, как вообще-то работает мозг. Ну, они читают, и потом работают специальные люди, которые переносят вот эти принципы работы мозга на принципы работы этих алгоритмов. И даже появились такие специальные термины, например, нейроморфные вычисления. Это означает такие вычисления, которые похожи на то, что делается в голове. Очень похожи. И единственное, что вот эти комбинации, которые они строят таким, ну, можно сказать, практически перебором. У мозга нет такой возможности перебирать все комбинации, где-то найти, что вот эти вот кружочки и горизонтально-вертикальная полоска может сложиться в лицо. А они очень медленные нейроны. нейроны естественные очень медленные. А вот эти нейроны искусственные, они работают с бешеной скоростью. Они могут переключаться миллионы и сотни миллионов раз в секунду. Значит, они могут очень быстрый перебор. И поэтому там они могут подыскивать что-то подходящее очень быстро. А вот у человека это маловероятно, просто невозможно. Значит, у человека какой-то механизм непереборный. Вот в этом они различаются. Искусственный интеллект имеет два очень существенных преимущества перед естественным интеллектом, ну, точнее, перед мозгом. Большущая память. То есть сейчас заоблачная память в буквальном смысле у электронных систем. Сколько хотите, столько и будет памяти. И быстродействие. Не сколько хотим, но очень большое. В миллионы раз, именно в миллионы раз и более, превышающее быстродействие нервных клеток. Вот эти два преимущества и дает решающие преимущества для функциональное. Вот распознавание, например. Там это все работает. Но другое дело, что у мозга есть еще одно, что эти искусственные сети, мне кажется, никогда не смогут сделать. Дело в том, что открыть что-то новое. То есть вот в среде что-то есть, ну да, мы все тут опишем. Точно разложим все на все по полочкам. Это шкафы, это люди, это кошки, это комары. Все тут, сказать, что там перед этим объективом есть, все разложим по полочкам. Ну а смыслы? Взаимоотношения между объектами. А ведь мы можем посмотреть на человека, два разных человека смотрят на одного, но у них же разные совершенно представления об этом человеке. Почему? Да потому что у нас разный опыт. Ход такой, заложить в машину предыдущий опыт, какой примерно, ну такой, как у людей. Ну как вы его заложите? Дело в том, что, конечно, можно дать этой машине прочитать энциклопедию про все. Она будет знать про все. Но долго она будет это читать, энциклопедию? Хоть она и очень быстрая, и, значит, у нее большая память. Сколько же ей нужно будет времени читать целую энциклопедию, там, 100 томов? Я вам скажу, полсекунды. То есть, конечно, она прочитает все. Но у нее же это будут мертвые знания. Человек получает опыт от рождения. Он постепенно входит в эту жизнь. Он получает чувственный, эмоциональный, психический и всякого разного опыт, который просто невозможно формализовать и вложить в эту самую машину. Как она будет чувствовать, как болит случайно порезанный палец, например? Мы же невозможно все это сделать. А это может повлиять на то, как человек воспринимает другого человека с перебинтованным пальцем. Ну как тогда машина будет разбираться? Какая-то белая повязка на этом пальце. Видите, это получается, это особый случай, что человек представляет собой уже багаж, он уже как-то представляет этот мир цельно. Цельно относительно своей жизни. Он биологическое существо. Он его представляет не только описательно, но потребностно. Он уже знает, для чего каждая вещь нужна. Если на столе арбуз – это одно, если свиной хрящик – это другое. И получается, что как мы не будем учить эту машину вот таким тонкостям, она не будет иметь мир человека. Дело в том, что вот такое постижение мира в потребностном смысле, для чего каждый объект в этом мире, не просто описать его, как объект номер два называется спаниель, объект номер три называется там тетя Катя и так далее. Вот, нет, они же все в каких-то взаимоотношениях. В таком цельном понимании мозг человека приспособлен для того, чтобы видеть мир в целом, во всей его многосвязности. Все объекты как-то связаны. И это не только объекты, которые мы видим вокруг нас, там, в нашей квартире, в нашем городе, в университете. Это объекты всей Вселенной. Потому что мы же читаем про другие звезды. И вот теперь появляется особое свойство мозга, которого нет у мозга искусственного. Эта связность подсказывает нам, как устроен мир. Подсказывает закономерности этого мира. Мы многократно его наблюдаем и чувствуем, что мы не можем вычислить связь между двумя явлениями, но мы уже чувствуем, что она, наверное, есть. Есть такой Ричард Фейнман, это Нобелевский лауреат начала прошлого века. Это крупнейший физик, отец там, квантовой электродинамики. Это современник там, Эйнштейна, Паули, Дирака, Бора и так далее, и так далее. Это вся крупнейшая плеяда, все почти что они нобелевские лауреаты. И вот он задался вопросом, а как делаются открытия? Ну, фактически, как мозг человека делает открытия? И он задался вопросом, не только задал себе вопрос, но он мог спрашивать других. Они же все сделали великие открытия. Есть книжка его, которая называется «Мессенджерские лекции». Она для всех. И она сейчас переведена на русский язык, и можно прочитать. Там есть вот как раз раздел, примерно так называется, «Как делаются открытия». И он приходит к удивительному выводу. Ни одно из великих открытий не было сделано алгоритмическим путем, то есть рассуждениями логическими шаг за шагом. Везде есть какие-то разрывы, непонятно как преодолен. Когда он спрашивал других, в конце концов он сделал обобщение. Как делаются открытия? Догадываются. Как? Да именно потому, что у них в голове как раз есть уже модель этого мира. Все связано друг с другом. И эта модель, она просто подсказывает, как же должно быть, чтобы она работала. Как мы, допустим, можем видеть, как там мчится машина, и она заскочила под мост. Мы прекрасно понимаем, что с той стороны она скоро выскочит, потому что мы знаем, как устроен мир. А компьютер для того, чтобы это вычислить, должен много раз наблюдать такие автомобили, и тогда он, конечно, найдет эту связь, что, конечно, они там выскакивают. Но если у него в жизни этих эпизодов не было, никогда не догадается, куда же делся автомобиль. Может быть, он там исчезает, может быть, еще что-то. Он не может иметь в голове весь мир. Ну, про автомобиль, допустим, он имел такой эпизод, но он же не жил в этом мире. Поэтому у человека есть вот это творческое начало, которое подсказывает ему вот эта самая модель.